Radio Free Europe, Radio Liberty.
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час. У микрофона Олег Кусов. Сегодня пятница, 16 июля. Добрый вечер. Слушайте нашей программе. Отношения между Грузией и Украиной от кумовства к прагматизму.
Если раньше они были подвешены на личных отношениях глав стран, то теперь они основываются на прагматично-политическом интересе.
В интервью белорусскому телевидению Михаил Саакашвили говорил о России и российском народе.
Этот народ действительно не заслужил, чтобы из-за каких-то действий своих руководителей, каких-то амбиций его мир называл оккупантами.
А российскому телезрителю показывают разоблачительный фильм о Лукашенко.
Делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма.
Эти и другие темы в нашей информационно-аналитической программе и выпуске новостей. С ними и с пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон, вице-премьер Украины Сергей Тегибко находятся с визитами в Грузии. Эдуард Кокойте в ближайшие дни отправляется в Никарагуа и Венесуэлу. В Киргизии будут размещены полицейские ОБСЕ. Вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон во время своего визита в Грузию побывала на так называемой линии оккупации Уга-Ахалгорского района, осмотрела блокпост, затем посетила поселение беженцев из Цхинвальского района в Адзиси и Царавани. «Я рада, что мне представилась возможность лично ознакомиться с работой миссии по наблюдению. Я получила очень важную информацию о ситуации на месте. Работа миссии наблюдателей ЕС важна для того, чтобы процесс приблизился к мирному урегулированию. Главное, целью моего приезда является помощь этим людям и, в частности, выразить поддержку грузинскому народу», — заявила Эштон. Вопросы сотрудничества в различных сферах и обмена опытом по разным темам обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Грузии Ника Гелаури и вице-премьер Украины Сергей Тегибко. «В первую очередь для нас очень важны экономические реформы, и на встрече мы уделили большое внимание этому вопросу. То, что вам удалось сделать с 2004 года, вызывает большое уважение и внимание», — отметил после встречи Тегибко. По его словам, «На Украине на данном этапе начинаются реформы в сфере экономики, и потому будет очень полезен обмен опытом по этому направлению». В ближайшие дни в Никарагуа и Венесуэлу ожидают лидера самопровозглашенной Южной Осетии Эдуарда Кокойте. Стороны намерены подписать ряд соглашений в различных областях. Визит в латиноамериканские страны состоится в течение недели с 17 по 25 июля. Это станет первым визитом на высшем уровне главы Южной Осетии в эти страны, сообщил глава МИД самопровозглашенной республики Мурат Джиоев.
Эхо Кавказа. Новости.
Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Как передает корреспондент Радио Свобода, за проголосовали более 350 человек, представители партии «Единая Россия» и ЛДПР. Против более 90 человек, все депутаты от фракции «Справедливой России», а также часть представителей КПРФ. Согласно документу, предложенному правительством России, ФСБ наделяется правом заниматься профилактикой преступлений, предварительное следствие по которым находится в компетенции этого ведомства. Сотрудники ФСБ смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости тех или иных действий. Против законопроекта выступили многие представители российского гражданского общества и оппозиции. Сегодня в Москве были задержаны три активиста партии «Яблоко», проводившие у здания Госдумы несанкционированную акцию против расширения полномочий ФСБ, рассказывает Елена Поляковская.
В пятницу утром активисты «Молодежного яблока» пришли к зданию Нижней палаты парламента в тюремных робах со стремянкой, листовками и плакатом. Однако ни установить стремянку, ни развернуть плакат, ни раздать листовки молодым людям не удалось. Все принесенные атрибуты были отобраны сотрудниками милиции, а трое активистов – Кирилл Гончаров, Андрей Лазарев и Владислав Панков – были задержаны и доставлены в Тверское отделение УВД. Это не первая акция представителей «Молодежного яблока» у стен Госдумы, связанная с законопроектом проектом о ФСБ. Предыдущее состоялось, когда закон рассматривался в первом чтении. По словам представителя пресс-службы «Яблоко» Анны Родионовой, на этот раз сотрудники милиции были готовы к встрече протестующих.
Когда мы проводили предыдущую акцию с наручниками, сотрудники милиции подошли не сразу. А здесь они очень быстро вышли, часть из Госдумы, часть, видимо, просто из припаркованных рядом машин. И лица были, собственно, тех же самых сотрудников милиции, которые проводили задержание в прошлую акцию.
Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ направит на юг Киргизии группу из 52 полицейских. Об этом сообщил директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Герберт Зальбер в ходе неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Алма-Ате. Президент Киргизии Роза Атумбаева заявила, что сейчас уточняется мандат и условия работы полицейской миссии ОБСЕ на юге Киргизии, где в июне произошли массовые межэтнические столкновения.
Эти силы будут размещены временно, на срок 4 месяца. Мы собираемся восстанавливать город Ош. Эти силы необходимы, например, для поддержания безопасности в городе Ош. У них не будет оружия.
Сказала Роза Атумбаева. Германия и Китай подписали соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической области. В ходе визита канцлера ФРГ Ангела Меркель в Пекин заключен в частности контракт между компанией Daimler-Benz и китайской авиакомпанией «Фотон» о строительстве завода по производству грузовиков. На встрече с китайским премьером Вэнь Цзибяо в пятницу Меркель призвала Китай к большей открытости его рынков.
На мой взгляд, очень важно, что Китай также выразил поддержку евро на фоне наших политических усилий в рамках Евросоюза, особенно в еврозоне. Мы со своей стороны всячески подчеркиваем политические и экономические преимущества евро и хотим укрепить его.
Сказала Ангела Меркель. Североатлантический союз отклонил предложение Москвы заключить новый договор по европейской безопасности, который ограничивал бы активность НАТО около российских границ. В этой связи представитель России при Союзе Дмитрий Рогозин не исключил возможности проведения саммита Россия-НАТО.
Спасибо. Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Переходим к обсуждению главных тем. Как вы уже слышали в новостях, с двухдневным визитом в Грузию приехал вице-премьер правительства Украины Сергей Тегибко. Он говорит о налаживании экономического сотрудничества, а в Тбилиси, в его словах, улавливают доказательства сохранения прежних политических отношений между Тбилиси и Киевом. Не стоит серьезно относиться к этому визиту господина Тегибко, в свою очередь предупреждают эксперты из Киева. Тему продолжит моя коллега в Тбилиси Олеся Вартанян.
Вице-премьер Сергей Тегибко стал первым высокопоставленным чиновником, который приехал в Грузию после того, как на Украине поменялся президент. В комментариях он был немногословен и старался обходить вопросы о политических отношениях двух стран. Тегибко сказал журналистам, что во время встреч он обсуждает вопросы грузинских экономических реформ, так как собирается что-то оттуда попробовать применить и на Украине. Вот что он сказал.
Мне кажется, то, что вам удалось сделать за последние годы, вот начиная с 2004 года, это заслуживает очень большого уважения и внимания. У нас немножко другая система, но тем не менее в Украине начинаются свои экономические реформы. Мы сейчас многие вещи тоже начали менять. И здесь, вы знаете, не грех и поучиться.
Грузинский премьер-министр Нико Гилаури заявил, что отношения Тбилиси и Киева сейчас находятся на высоком уровне. После украинских президентских выборов в Тбилиси многие опасались, что отношения двух стран ухудшатся. Некоторые парламентарии говорили, что это может дойти даже до признания Украины независимости Абхазии и Южной Осетии. Опасности в этом больше нет, говорят сегодня грузинские политики. В подтверждение этому они указывают на недавние киевские визиты грузинского президента и главы МИДа. В этом же ключе смотрят и на приезд в Тбилиси Тегибко. За день до визита на веб-сайте Тегибко появилось заявление о том, как должны развиваться отношения двух стран. Вот что там говорится.
Сейчас назрела объективная необходимость придать украино-грузинским отношениям больше прагматизма с акцентом на торгово-экономической составляющей.
Эксперт в киевском центре Пента Георгий Мамука-Мачевариани говорит, что после смены власти отношения с Грузией перешли в новый формат. Если раньше они были подвешены на личных отношениях глав стран, то теперь они основываются на прагматично-политическом интересе, говорит Мачавариани.
Президентство Ющенко характеризовалось сильной поддержкой Украины Грузии. Его добавляло личные отношения президента Саакашвили с президентом Ющенко, а не кумы. А кумство православным традициям – это очень сильная родственная связь. Вот сейчас оно перешло просто в политические, дружеские отношения. У всех есть свои интересы.
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский говорит о неустойчивом положении этой гибкого власти. Он стал вице-премьером после президентских выборов по приглашению Виктора Януковича. Но несмотря на то, что он сейчас часть государственной машины, он не является членом правящей партии. Во время последних президентских выборов Тегибко вышел на третье место, и многие ожидают, что он и в будущем станет бороться за большую власть.
Его сама позиция в украинском правительстве неустойчивая, поэтому он не может брать каких-то стратегических обязательств сотрудничества. Он одновременно находится в правительстве и в команде нового президента, и в то же время старается позиционировать, как бы не сливаясь с этой властью и этой командой.
Сказал Михаил Погребинский. По его словам, из-за отсутствия политических ресурсов Тегибко не сможет применить на Украине и грузинские уроки по вопросам экономики. Поэтому его визит стоит скорее называть экскурсией, говорит Погребинский. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Вчера на белорусском телевидении было показано интервью президента Грузии Михаила Саакашвили. Этот факт вызвал вполне прогнозируемую гневную реакцию в Москве, что, вероятно, всего и было целью показа. Однако интервью президента вызвало и негативную реакцию белорусских оппозиционеров. С подробностями мой коллега Демис Паландов.
Эксклюзивное интервью Михаила Саакашвили белорусскому телевидению было показано вчера вечером. Никаких сенсаций из уст грузинского президента не прозвучало. Скорее, сенсацией можно назвать сам факт выхода Саакашвили в белорусское информационное пространство. Впрочем, некоторые ответы грузинского президента, если не сенсационны, то весьма интересны. В 2006 году грузинский президент критиковал официальный Минск, предрекая смену власти в Белоруссии и освобождение белорусского народа от последнего диктатора Европы Лукашенко. Но после августа 2008 года запал вождя грузинской революции, так представили Михаила Саакашвили на белорусском телевидении, существенно поугас.
Действительно, если есть европеизированная нация, то это Беларусь, конечно.
Прагматичная благодарность Михаила Саакашвили Александру Лукашенко за непризнание Абхазии и Южной Осетии можно, наверное, понять. Другой вопрос, как далеко может зайти грузинский президент в своей благодарности.
Хорошо, но для Беларуси вы считаете, что европейские ценности, они тоже могут быть близкими, и она, как Грузия, может больше смотреть в ту сторону?
Она не то, что в ту сторону, она и есть Европа. Просто надо интегрироваться, конечно, есть много препонов на этом пути, много недопониманий.
О каких препонах и недопонимании говорит Михаил Саакашвили, можно лишь догадаться. Впрочем, сделать это не очень трудно, особенно когда слышишь, как грузинский президент в эфире белорусского телевидения критикует Европу.
Знаете, в Европе тоже не все идеально. Там разные вещи. И, конечно, я бы не идеализировал Европу. И мы прекрасно знаем, что там разные интересные, разные оценки. И иногда такой надменный подход. Это все так. Но, с другой стороны, какая альтернатива? Я много неправильных советов тоже слышал за эти последние годы. Но, знаете, мы научились различать правильные советы от неправильного. Но, конечно, координировать политику и европейские ценности, они для нас важны.
Но самый главный вопрос все же не в том, почему Михаил Саакашвили дал интервью белорусскому телевидению, а в том, почему Лукашенко дал Саакашвили там выступить. Естественно, напрашивается вывод, что этим жестом белорусский президент послал сигнал Москве, которая в последнее время тоже не скупится на сигналы Минску. Интервью с Михаилом Саакашвили предварило сегодняшний показ на российском канале НТВ второй части фильма «Крестный батька». Первую часть этого весьма критического по отношению к Александру Лукашенко произведения показали 4 июля. Продукт российского производства превзошел даже выступление Михаила Саакашвили 2006 года.
Это стиль руководства президента. Более слабые ломаются, более сильных добивают, и делается послушная машина государственная, бездумная, щелкающая каблуками. Это страшно. Это страшнее фашизма.
Последние месяцы перед похищением Захаренко занимался созданием союза офицеров, неподконтрольной власти организации, которая должна была объединить в своих рядах высших чинов милиции и вооруженных сил. После его исчезновения союз офицеров распался.
Похищен властью именно самим Лукашенко. Я в этом даже не сомневалась.
На этом фоне следующий вопрос журналиста Михаилу Саакашвили делает жест Москве максимально прозрачным.
Но к информационному давлению вы как относитесь, если взять тот же Rush Today, каждый день какая-то новая страшилка выходит?
Я смотрел недавно случайно, то есть по интернету, то, что недавно они сделали про Беларусь. Ну, когда говорят, когда всякие там обвинения сыпятся, там чуть ли не там каннибализм обвиняют деятели Беларуси. Это с той стороны, где совсем недавно убили человека, который я очень уважал и хорошо знал, Анну Политковскую.
Если главной задачей Александра Лукашенко и Михаила Саакашвили было позлить Москву, то они со своей задачей справились на все 100%. Российские СМИ пестрят заголовками типа «Жириновский. Эфир Саакашвили будет стоить Лукашенко поста». Или «Борис Грызлов. Белоруссия сделала недружественный шаг по отношению к России». А вот как прокомментировал интервью Михаила Саакашвили известный белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько.
Все это грустно и печально. Своим интервью Михаил Саакашвили многое растеряет среди сторонников перемен в Беларуси. Дело в том, что он затронул очень болезненную тему, тему похищенных и убитых политиков в Беларуси. Виктор Гончар, Юрий Захаренко. И то, что Саакашвили фактически выступил адвокатом Лукашенко по этому вопросу, ну, это, в общем-то, за гранью моего личного понимания. Совершенно очевидно, что Лукашенко решил адекватно ответить на фильм «Крестный батька» и решил это сделать через появление на белорусском телевидении, тоже в прайм-тайм, Михаила Саакашвили, который является красной травкой для российского быка. Это попытка принять вызов в информационной войне с Российской Федерацией. И бог с ним, пусть бы этим Лукашенко занимался, но Михаил Саакашвили, наверное, подзабыл адвокатом, у кого он выступает.
Заявил радио «Эхо Кавказа» белорусский оппозиционер Анатолий Лебедько.
Материал подготовил Демис Паландов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В де-факто республике Южной Осетии объявлена реформа силовых структур. Что это означает на практике и как к ней относятся представители общественности, в материале нашего корреспондента Жанны Тархановой.
Сокращение сотрудников силовых структур и республиканских воинских подразделений в Южной Осетии называют реформами армии. Между тем, эксперты обращают внимание на то, что в Южной Осетии до сих пор не приняты законы о статусе военнослужащих и о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей. Тем не менее, сокращения сотрудников силовых структур и местных военных начались. Под сокращение попали не только люди пенсионного возраста, но и молодые сотрудники. Ветеран ополчения Роберт Кукоев уверен, что под сокращение попадают люди, которые неугодны власти.
Есть возмущение большинства населения. Работы нету, зарплат нету, людям нечем кормить семьи. Даже они не видят своего будущего, что они будут делать и чем будут заниматься. Я думаю, что там ситуация тупиковая. Может быть, завтра уже войны не будет под гарантом России, но людей же занять надо чем-то. Все в ужасе. Полевые командиры есть, у меня там знакомые, нет? И никто ничего не знает, как будет и что будет.
Считает Роберт Кокойте. На днях местные власти представили государственную программу по повышению квалификации кадров, предусматривающую обучение военнослужащих гражданским специальностям. Военнослужащие и ветераны ополчения скептически смотрят на эту идею. Не верят в успех военной реформы в республике и экс-прокурор Южной Осетии Ахсар Кочев.
Это неминуемо вызовет социальный взрыв. Хочется криминальная ситуация. И листову, находящаяся на достаточно высоком уровне. Криминальная ситуация за собой повлечет ухудшение вообще всего. Невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью. Невозможно будет заниматься коммерцией. На них постоянно будут охотиться за ними, их будут грабить. И это, в свою очередь, повлечет отток наиболее энергичной части населения из Южной Африки. Для того, чтобы переобучиться и выбрать профессию, которую человек любит, для этого должны работать телевидение, радио, говорить, что это благородная работа, что вот это вот так, что она будет хорошо оплачивать, что людям работающим будут предоставлены, безусловно, места. Какую работу в Южной Осетии можно им дать? На что перепрофилировать?
Утверждает Ахсар Кочиев. Эксперты сходятся во мнении, что югостинские власти, приступив к реформе силовых структур, только увеличили в обществе число критически настроенных к себе людей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Теперь к абхазским проблемам. Генпрокуратура этой де-факто республики возбудила уголовное дело по факту покушения на жизнь имама Сухумской мечети Салиха Кварцхелия. Наш постоянный автор Сухуми Виталий Шаря, узнав об этом, зашел к нему домой, чтобы узнать об обстоятельствах покушения из первых уст.
Попытка покушения в минувшую субботу 10 июля на жизнь имама Сухумской мечети Салиха Станислава Кварцхелия и его семьи продолжает обсуждаться в Абхазии и за ее пределами. Лишь позавчера, в среду, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по этому факту. Впрочем, служба госбезопасности республики в своем заявлении упрекнула уже Салиха в том, что он сам обратился в СГБ с опозданием только в понедельник. Версий толков ходит немало. Между тем, Салих мой сосед. Живет в пятиэтажке рядом. И вчера вечером я зашел к нему, чтобы узнать о происшедшем из первых рук и с дополнительными подробностями. Дома была вся молодая семья и мама. Сам хозяин с окладистой рыжей бородой, он родом из села Дурибш. Его жена в неизменном белом хиджабе и маленький ребенок. Все они, как поведал на пресс-конференции в понедельник руководитель Духовного управления мусульман Абхазии Тимур Дзыба, могли взлететь на воздух. К сожалению, Салих не захотел говорить под диктофонную запись, и я могу передать его речь лишь в пересказе. По его словам, боевую гранату РДГ под днищем его «Жигулей», судя по всему, прикрепили ночью, когда машина стояла во дворе под окнами квартиры. Расчет был на то, что при повороте машины движение рулевой тяги выдернет из гранаты чеку, усики которой были отогнуты, и граната взорвется. Но первый поворот в субботу, когда семья Кварцхелия в полном составе выехала со двора, был уже через 10 метров после начала движения. Бог миловал. Примерно около 4:30 вечера в районе Келосурского вокзала Салих затормозил перед очередным лежачим полицейским. И тут трое ребят, которые работают в британской организации по разминированию «Халло Траст», сидевших рядом на тротуаре на корточках, стали махать ему руками и что-то кричать. Он, решив, что у него что-то не в порядке с машиной, остановился. Гранату под днищем заметил Ахра Адлиба, а Даур Агарба обезвредил потом ее, осторожно снятую с машины, которой она была прикреплена капроновой нитью. История, конечно, выглядит довольно фантастически. Уж слишком много здесь чудесных совпадений, предотвративших трагедию. Потому, наверное, среди моих собеседников в эти дни встречались и такие, кто высказывал сомнения в ее достоверности. Но Салих Кварцхелия, имам мечети, куда ходит весьма малочисленная группа сухумских мусульман, явно не та публичная фигура, которая нуждается в имиджевой раскрутке и может быть заподозрена в каких-либо инсценировках. Тем более для религиозного деятеля такое вообще кощунственно. А если вдуматься, то нет ничего неправдоподобного в том, что гранату заметили именно профессионалы-доминеры. Ведь непрофессионалы на нее, скорее всего, и не обратили бы внимания. Салих, как и Тимур Дзыба, склоняется к версии, что покушение могли организовать силы, которым очень не нравится возрождение и развитие в последние годы мусульманской общины Абхазии. Но публично заявить о своей позиции они не могут. Вот и перешли к террору. В начале 2007 года был убит прихожанин Сухумской мечети Даур Муцба, чуть позже имам Гудаутской мечети Хамзат Роки Гидзба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Российские события. Сегодня Государственная Дума России в окончательном третьем чтении приняла поправки в закон об ФСБ, который расширяет полномочия спецслужб. Согласно этим поправкам, руководитель органа ФСБ может объявить гражданину официальное предостережение. Это предостережение является обязательным для исполнения. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
В третьем чтении за закон проголосовали 354 депутата, и это ясно, что Единая Россия и, как ни странно, ЛДПР. Многие депутаты из этой фракции до обсуждения этого закона говорили о некоторой критике в его отношении, но лидер ЛДПР Владимир Жириновский при принятии в третьем чтении его серьезно поддержал и даже сказал, что ЛДПР всегда о нем мечтала.
Это мы 13 лет назад уже предлагали проект закона об усилении ФСБ, вернуть ему старое название, вернуть состав ФСБ, службу внешней разведки, ФАПСИ, ФСО, поскольку расчленение ни к чему хорошему не привело. В этот раз мы поддержим, пусть он слабый, но все-таки он лучше, чем непринятие его. Речь идет только о том, что органы ФСБ получают право тех граждан, которые уже своими действиями влекут в будущем возбуждение уголовного дела и лишение свободы, их остановить. Они могут не послушаться. Пожалуйста.
За этим разрешением Жириновского гражданам не послушаться ФСБ последовало выступление Михаила Емельянова из «Справедливой России», который гораздо более отрицательно относится к закону. Михаил Емельянов сказал, что «Справедливая Россия» не только не поддержит, но и будет голосовать в полном составе против этого законопроекта, и объяснил, почему.
Этот закон далеко не безобидный, потому что он возрождает в нашей стране память о не так давно прошедших временах, но достаточно темных временах нашей истории. Поэтому он оказывает негативное моральное воздействие на состояние общества. Ведь, по сути дела, предлагается предупреждать не за какие-то действия, а за предположение о том, что кто-то когда-то может совершить эти действия. Но, извините, это напоминает известную антиутопию Оруэлла «Мысли преступления».
Сторонники законопроекта были воодушевлены тем, что накануне Дмитрий Медведев на встрече с Ангелой Меркель в Екатеринбурге сказал, что это он является источником инициативы по принятию этого законопроекта. Таким образом, даже те, кто в «Справедливой России», например, думал, что на их стороне, возможно, президент, оказалось, ошибались. Ну, надо сказать, что я еще раньше поговорил с представителем президента в Государственной Думе, еще во время второго чтения, с Гарри Минхом, который сказал, что у Кремля нет никаких вопросов по поводу этого законопроекта, и это вполне соответствует пожеланиям главы государства. Теперь известно, что закон, который расширяет полномочия ФСБ, будет рассмотрен 19 июля Советом Федерации. Председатель Совета Федерации, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов высказывался отрицательно по этому законопроекту, но, скорее всего, Верхняя Палата также поддержит этот законопроект, потому что профильный комитет по обороне и безопасности уже рекомендовал принять этот документ. И Комитет по правовым и судебным вопросам Совета Федерации также говорит, что этот документ нужно принимать.
Рассказывал Данила Галиперович. Новость из США. Подводная нефтяная скважина, приведшая к экологической катастрофе в Мексиканском заливе, перекрыта. Об этом материале моего коллеги Алана Давыдова.
Предварительный контроль над скважиной был установлен после того, как в 15 часов 25 минут местного времени специалисты компании BP перекрыли последний из трех клапанов 75-тонного цилиндра, выполняющего роль новой герметичной заглушки подводного нефтяного фонтана. Главный координатор ликвидации последствий катастрофы, отставной адмирал Тед Аллен, заявил, что критическими будут ближайшие двое суток. Инженеры будут внимательно наблюдать, выдержит ли сам ствол скважины давление, усилившееся в результате герметизации. Убедившись в отсутствии перегрузки ствола скважины и в его способности держать давление после контрольного 48-часового сейсмического замера, мы приступим к работам по закрытию самой скважины. О значении предстоящего сейсмического теста говорит профессор геологии Хьюстонского университета Дональд Ван Ньюенхуз. Этот сейсмический тест очень-очень важен, потому что он покажет, утекают ли из скважины нефть и газ в окружающие ее слои породы. В худшем случае, говорят эксперты, если одна или несколько таких утечек существует, то цементирование скважины может вызвать эрозию ее устья. Если же все пойдет гладко, массивный цоколь заглушки все равно останется лишь временным решением. Компания BP планирует пробурить рядом дренажный шурф, чтобы через него закачать в аварийную скважину глину и цемент и навсегда запечатать ее. После того, как компания BP официально объявила о полной остановке утечки нефти, президент Барак Обама предельно сдержанно ответил ответил на просьбу журналистов прокомментировать этот факт. Я считаю это позитивным знаком, но пока идет испытательная фаза. У меня будет больше, что сказать об этом в пятницу. Специалисты и жители побережья Мексиканского залива сходятся в том, что полная остановка нефтяного фонтана стала для них самой радостной новостью с момента взрыва на нефтяной платформе 20 апреля.
Это был Алан Давыдов. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов, Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 29 минут. Во второй части нашей программы грузинские общественные активисты уже сегодня думают о выборах 2012 года.
У нас достаточно времени, чтобы усовершенствовать избирательный кодекс и предложить такой пакет, который пригодится этим политическим субъектам.
Цхинвали задумались о сотрудничестве со Степанакертом.
И вот уже делегация Южной Осетии едет в Карабах по приглашению сети бизнеса и развития.
Абхазские святыни притягивают людей.
Здесь святая земля. Это место, оно само по себе, оно притягивает как магнит. Вот меня, вот, знаете, сюда засосало как магнит.
А теперь краткая сводка новостей. С ними Любовь Баматова.
Вице-президент Еврокомиссии Кэтрин Эштон во время своего визита в Грузию побывала на так называемой линии оккупации у Ахалгорского района, осмотрела блокпост, затем посетила поселение беженцев из Цхинвальского региона в Адзисе и Царавани. «Я рада, что мне представилась возможность лично ознакомиться с работой миссии по наблюдению. Я получила очень важную информацию о ситуации на месте. Главной целью моего приезда является помощь этим людям и, в частности, выразить поддержку грузинскому народу», — заявила Эштон. Вопросы сотрудничества в разных сферах и обмена опытом по разным темам обсудили на встрече в Тбилиси премьер-министр Грузии Ника Гилаури и вице-премьер Украины Сергей Тегибко. В первую очередь для нас очень важны экономические реформы, и на встрече мы уделили большое внимание этому вопросу. То, что вам удалось сделать с 2004 года, вызывает большое уважение и внимание, отметил после встречи Тегибко. В ближайшие дни в Никарагуа и Венесуэле ожидают лидера самопровозглашенной Южной Осетии Эдуарда Кокойты. Стороны намерены подписать ряд соглашений в различных областях. Визит в латиноамериканские страны состоится в течение недели с 17 по 25 июля. Это станет первым визитом на высшем уровне главы Южной Осетии в эти страны, сообщил глава МИД самопровозглашенной республики Мурат Джиоев. Госдума России приняла сегодня в третьем окончательном чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Как передает корреспондент «Радио Свобода», за проголосовали более 350 человек, представители партии «Единая Россия» и ЛДПР. Против более 90 человек, все депутаты от фракции «Справедливой России», а также часть представителей КПРФ. Согласно документу, предложенному правительством России, ФСБ наделяется правом заниматься профилактикой преступлений, предварительное следствие по которым находится в компетенции этого ведомства. Сотрудники ФСБ смогут объявлять гражданам официальные предостережения о недопустимости тех или иных действий. Против законопроекта выступили многие представители российского гражданского общества и оппозиции. Сегодня в Москве были задержаны три активиста партии «Яблоко», проводившие у здания Госдумы несанкционированную акцию против расширения полномочий ФСБ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ направит на юг Киргизию группу из 52 полицейских. Об этом сообщил директор Центра по предотвращению конфликтов ОБСЕ Герберт Зальбер в ходе неформальной встречи министров иностранных дел государств-членов ОБСЕ в Алма-Ате. Президент Киргизии Роза Атунбаева заявила, что сейчас уточняются мандат и условия работы полицейской миссии ОБСЕ на юге Киргизии, где в июне произошли массовые межэтнические столкновения.
Спасибо. С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа» в эфире ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Кусов. Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 33 минуты. Продолжаем программу. Полтора месяца отделяют нас от муниципальных выборов в Грузии, но тбилисские политики и неправительственные организации уже заговорили о будущих избирательных кампаниях. Какими их вид грузинские неправительственные организации и западные дипломаты? Над темой работала моя коллега в Тбилиси Мзия Парисишвили.
Грузинские неправительственные организации по своему опыту пришли к выводу, что если сани лучше готовить летом, то к выборам лучше готовиться тоже летом, но за 2 года раньше. Коалиция для гражданского развития сегодня собрала грузинские неправительственные и международные организации. Цель – улучшить и оздоровить выборную среду. Некоторым такая подготовка показалась странным. До 2012 года в Грузии никакие выборы не намечаются. В 2012 состоятся парламентские, а год спустя уже президентские выборы. После убедительной победы правящей партии на местных выборах президент Саакашвили даже предупредил оппонентов, что в Грузии до 2013 года им выборов не видать. Причину преждевременной подготовки объясняет руководитель Центра исследования выборов и пиар-технологий Каха Кахишвили.
Проблема в том, что о выборах и о предвыборной атмосфере партии, особенно оппозиционные, вспоминают, когда до выборов остается месяц. А за один месяц понятно, что избирательные условия не улучшатся. Поскольку до 2012 года никаких выборов не намечается, у нас достаточно времени, чтобы усовершенствовать избирательный кодекс и предложить такой пакет, который пригодится этим политическим субъектам.
В свою очередь, глава НПО региональной медиа-ассоциации Ия Мамаладзе уточняет, что несмотря на хорошо организованные выборы 30 мая, когда власти Грузии пригласили рекордное число международных наблюдателей, у правительства остаются рычаги искусно использовать административные ресурсы. Лазейки для манипуляции правящее национальное движение оставило и в измененном избирательном кодексе. Представитель Ассоциации свободного развития и защиты прав Кахабер Сопромадзе выделяет 4 проблемы.
Первая проблема – это списки избирателей. Второе – правила комплектования избирательной комиссии. Третье – использование административных ресурсов. И, наконец, процедура обжалования результатов голосования. Несмотря на то, что в избирательном кодексе были внесены изменения, эти проблемы не решены.
На сегодняшней встрече представители НПО создали инициативную группу, которая соберет рабочие группы и приступит к подготовке пакета предложений, которые направят парламент для изменения избирательного кодекса. Первые предложения уже будут готовы через месяц. Уже готовая инициатива сегодня обратился в парламент один из лидеров Народного форума Иракли Мелашвили. Речь идет о законопроекте, который подразумевает регистрацию избирателей на основании его биометрических данных и идентификацию избирателей в день выборов с использованием биометрических паспортов. Эта инициатива является совместной идеей ряда оппозиционных партий с представителями которых встречаются все высокопоставленные западные дипломаты, зачастившие последние дни в Тбилиси. Лидер партии «Наша Грузия. Свободные демократы» Иракли Аласанья сегодня, подводя итоги, заявил, что США и Европа в ожидании изменения власти в Грузии путем выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гость недели. «Гость недели» – это наша постоянная рубрика. Сегодня у нас в гостях в прямом эфире корреспондент Азербайджанской службы «Радио Свобода» и «Эхо Кавказа» Джаваншир Агамалиев. Добрый вечер,
Джаваншир. Добрый вечер.
Вопросов к вам много, гораздо больше, чем минут, которые у нас на это отведено. И все политические вопросы, кстати. Да. Джаваншир, уж очень много говорится... когда вспоминают Азербайджан, о культе личности в этой стране. Вы понимаете, о ком я говорю?
Ну да, естественно, конечно. Культ личности – это то самое больное место, куда бьют и становится больно. Но в Азербайджане, естественно, культ личности. Культом становятся личности у нас, нашего нынешнего и прошлого, бывшего президента. Это Гейдар Алиев и Ильхам Алиев. Ну, по городу, ну, как вы знаете, вот в практике Тюркменбаши. Или в Чечне, как сейчас происходит, везде фотографии такие, все. Но в Баку немного по-другому. В Баку все развлекательные центры, спортивные центры, все носят имя Гейдара Алиева. Аэропорт Гейдара Алиева, потом проспект. И в каждом районе города Баку, в каждом селе каждого района Азербайджана есть парк имени Гейдара Алиева. И в муниципальных зданиях исполнительной власти есть школа Гейдара Алиева.
А зачем это? Вы не задумывались?
Мы задумывались, зачем это. В принципе, это даже незачем и не нужно. Но вот недавно я был свидетелем, это где-то, наверное, 1-2 месяца тому назад, когда проходила лекция, как бы семинар. Проходили семинар детям начальной школы. И их собрали в Плазе, и тема была такая: Гейдар Алиев жив. По-моему, это уже говорит обо всем.
Да, еще часто говорят о проблемах азербайджанских блогеров и журналистов.
Да.
Вам это знакомо?
Да, это в Азербайджане каждому знакомо. есть такое, да. Ну, вот сейчас у нас, грубо говоря, сидят двое блогеров, Эмимилия, одна от Шизаде. Ну, они... Ну, как, у нас был репортаж на «Эхо Кавказа» про это, и представьте, вот просто два человека сидят, кушают, и они ссорятся с двумя парнями, как будем так говорить, спортивного телосложения. Эти, естественно, сразу идут жалуются в полицию, мол, люди нам мешают сидеть. И получается наоборот. За то, что их избили, их посадили. 2,5-3 года. Но, в принципе, всем ясно, что здесь кроется совсем другая причина. Это причина то, что они недавно, до своего ареста, они приготовили видео и распространили на сайтах, на социальных сетях. Это видеоинтервью осла. И как бы один из них надел форму осла и, в общем, интервью давал. И за этим, естественно, скрывалось то, что Азербайджан купил породистых ослов. По 40 тысяч долларов за каждого заплатил.
Как в Баку смотрят на своих западных соседей, в прямом и переносном смысле? Я имею в виду Тбилиси.
Очень хорошо, в принципе, если это как бы смотреть на то, как житель Азербайджана, как гражданин Азербайджана, то это очень хорошо, очень мило. Все любят грузин. И в Грузии, тем более, вы же сами прекрасно знаете, что не меньше 500 000 азербайджанцев живут.
Но там нет культа личности.
Но там нет культа личности, да. А у нас, естественно, развивается и прогрессирует.
А вот баснословные доходы, о которых часто говорят азербайджанские власти от нефти, они как-то отражаются на уровне жизни простого населения?
Нет, на уровне жизни простого населения нет, а вот на уровне жизни самого президента есть. Вот недавно сын президента приобрел в Дубае за 40 миллионов долларов 8 вилл, и это по соседству с дочерьми президента, и того это делает 72 миллиона. И это об этом писал Washington Post. И президент это не отрицал и, естественно, не говорил, что это мое.
Я думаю, что, отвечая на этот вопрос, вы ответили и на вопрос, зачем нужен культ личности, да, Азербайджану. Джумачер, я надеюсь, что о таких грустных темах мы будем с вами говорить как можно реже.
Да, я тоже надеюсь.
И журналисты и блогеры будут делать все для того, чтобы как можно меньше было проблем в вашей прекрасной стране. Я вас благодарю и напомню, что гостем недели радио «Эхо Кавказа» в прямом эфире был корреспондент Азербайджанской службы «Радио Свобода» и корреспондент радио «Эхо Кавказа» в Баку Джаваншир Агамалиев.
Всего доброго.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
О проблемах Азербайджана и последующих материалах. Азербайджано-армянские отношения. 17 июля, то есть завтра, в рамках неофициальной встречи глав МИД ОБСЕ в Алма-Ате должны пройти переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. В Ереване обратили внимание на то, что даже перед встречей азербайджанские власти вновь заговорили о решении карабахского конфликта военным путем, о возможном решении этого конфликта. Рассказывает наш корреспондент в Армении Лилит Арутюнян.
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров на днях заявил, что в Алма-Ате будет обсуждаться вопрос возвращения Кельбаджара и Лачина, районов, контролируемых армянскими войсками. Пресс-секретарь правящей республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов назвал это заявление откровенной дезинформацией.
И Алиев, и Мамедьяров пишут сказки, чтобы рассказать об этом своему народу. Никто в Армении и в Нагорном Карабахе не может решить вопрос Нагорного Карабаха без статуса Нагорного Карабаха. Самый главный вопрос этого конфликта – это статус Нагорного Карабаха. А в Алма-Ате стороны будут вести переговоры по петербургским предложениям, по петербургским принципам. В предложении четко написано, что народ Нагорного Карабаха должен решить свою судьбу.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев же, согласно агентству «Интерфакс», во вторник в Баку на заседании Кабинета министров заявил: «Азербайджан никогда не предоставит Нагорному Карабаху статус, который отделил бы этот регион от нашей республики». Он также добавил: «Мы всегда должны быть готовы освободить наши территории от оккупантов. Я абсолютно уверен, что у Азербайджана сегодня есть такие возможности. Получается, что очередное заявление о решении конфликта военным путем Алиев делает за несколько дней до переговоров по мирному урегулированию проблемы. Тем не менее, по мнению Эдуарда Шармазанова, возобновления военных действий не будет. А такого рода заявления делаются по нескольким причинам, говорит он.
Первая цель – это внутренняя легитимность. Вторая цель – лжепатриотизм. Вы будете говорить на языке войны и говорить, что они патриотически, они могут выиграть в войне. И третье, чтобы, может быть, что в Армении на Горном Карабахе была паника. Но они должны забыть, что никакой паники в Армении не будет. Армянская сторона четко заявляла всегда, что мы не хотим войны, но мы и не боимся войны.
В Армении многие эксперты также уверены, что возобновления войны не будет. Заместитель директора Института Кавказа Сергей Минасян говорит.
Я думаю, что позиция и страны председателя, и внешних игроков, а также некоторых заинтересованных региональных игроков, как, например, Иран в последний месяц, показала, что были четкие месседжи сторонам, что возобновление боевых действий будет иметь слишком высокую цену, чтобы ее начинать. Поэтому я не ожидаю возобновления боевых действий в какой-то краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Мегравян военного решения конфликта тоже не видит, так как это невыгодно не только третьим силам, но и конфликтующим сторонам, говорит он.
Даже я говорю об этом, не взирая на милитаристскую риторику в Азербайджане, скорее всего, это для внутреннего потребления, нежели имеет под собой веские основания. Потому что любая эскалация конфликта, переходит в военную фазу, она просто способна взорвать регион. И это может привести к непредсказуемым последствиям.
Что же касается предстоящих переговоров министров иностранных дел, то здесь, по мнению Сергея Минасяна, существенного прогресса в мирном решении конфликта тоже ожидать не стоит. Ильдар Джунян, Ереван, Армения.
Угроза силового решения карабахского конфликта – это не внутриполитическая игра Ильхама Алиева. К такому шагу азербайджанских властей подталкивает позиция Еревана, полагают эксперты в Баку. Азад Исазаде убежден, что руководство Азербайджана добивается окончательного решения этой проблемы.
Азербайджан хочет решить карабахскую проблему так, чтобы эта проблема была решена раз и навсегда, чтобы вновь к этому не возвращаться. При этом и руководство Азербайджана, и различные политические силы, то правительственные, что оппозиционные, всегда говорили, что да, они за решение карабахского вопроса, но если решение не будет найдено мирным путем, то за Азербайджаном всегда остается право силового решения. Это может, кто-то может оценивать милитаристические настроения, или же у нас просто нет другого варианта. И мы должны тогда отказаться от решения карабахского вопроса и оставить его в таком подвешенном состоянии, или же как-то его решать. Шансы на решение мирным путем есть, но надо отдать должное тому, что никакого продвижения нет. У Азербайджана ситуация в этом плане хуже. Территория контролируется не нами, а вооруженными силами, а Армении. Поэтому Армения может себе позволить длительный марафон, многолетний, десятилетиями тянуть этот вопрос. У Азербайджана такого запаса нет.
Политолог Евгений Кришталев считает, что европейские посредники в процессе урегулирования должны усилить свое влияние на стороны, чтобы добиться выполнения своих решений. Сегодня эти решения остаются на бумаге.
Если сопредседатели Минской группы ОБСЕ формулируют мадридские принципы, указывают на то, что одним из первых шагов урегулирования конфликта должно стать освобождение оккупированных азербайджанских территорий, и при этом Армения не соглашается с этим делом, естественно, у Азербайджана возникает резонный вопрос, что если вы не соглашаетесь, то и сопредседатели Минской группы ОБСЕ, сами страны Минской группы ОБСЕ не имеют рычагов воздействия, чтобы побудить Ереван исполнять, в какой-то мере это можно назвать волей мирового сообщества, то у Азербайджана не остается никаких вариантов, получается, для того, чтобы самостоятельно как-то воздействовать на Армению. И, к сожалению, одним из вариантов остается применение вооруженных сил. И вот как раз-таки ожидания от встречи, они, если брать в общем контексте, достаточно просты. Либо будет мир, либо потенциально регион может свалиться к военному противостоянию и попытке Азербайджана вернуть свои территории силы. Мировое сообщество заинтересовано в том, чтобы не допустить сваливания опять конфликта в горячую фазу, но должно, наверное, как-то побуждать стороны идти по намеченным контурам мирного урегулирования конфликта.
Говорил политолог Евгений Кришталев. Формат армяно-азербайджанского урегулирования необходимо поменять, считает Азад Исазаде.
Во-первых, не учитывается мнение азербайджанской общины Карабаха. При этом периодически учитывается мнение армянской общины Карабаха. Когда только удается Азербайджану какое-то продвижение сделать, Ереван периодически ссылается на несогласие Степанакерта, Степанакерт ссылается на несогласие Еревана. И вот это растяжка продолжается уже в течение многих лет. Поэтому надо вопрос решать или два игрока, Ереван-Баку, или четыре игрока, две общины Карабаха и Ереван-Баку. К сожалению, даже когда сопредседатели Минской группы ведут какие-то обсуждения предварительные, то они ездят по треугольнику Баку, Ереван, Степанакерт. Это, естественно, на мой взгляд, тупиковый момент. Или надо сокращать участников, игроков, или увеличивать до паритетного. В том числе, наверное, можно состав Минской группы сопредседателей или расширить, или видоизменить. Однозначно, что так, как есть статус-кво, в переговорном процессе он не дает результата. Значит, надо экспериментировать, искать новый вариант.
Говорил военный эксперт Азад Исазаде. Эксперты отмечают, что международные посредники по-прежнему ограничиваются призывами к сторонам конфликта пойти на взаимные уступки.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Проблемам де-факто Республики Южная Осетия. Власти этой республики задумались о возможном сотрудничестве с самопроглашенной Республикой Нагорный Карабах. После поездки группы депутатов и бизнесменов Степанакерт это желание только окрепло, рассказывает наш корреспондент Хинвали Алан Парастаев.
Как сделать так, чтобы помощь России, выделяемая на Южную Осетию, превратилась не в рыбку, которую можно съесть и останешься голодным, а в рыболовную сеть, в которой можно ловить рыбок и даже золотых? Задача эта не из простых. Первая проблема, с которой сталкиваешься в этом направлении, это отсутствие опыта построения экономики в отдельно взятом, частично признанном государстве. Абхазия с ее курортно-олимпийско ориентированной экономикой, как пример, не очень подходит. Приднестровье, которое вовсю использует молдавские штрих-коды и другие экономические механизмы, тоже. Другое дело Карабах. Тут гораздо больше параллелей с Южной Осетией. Смотрите сами. Признание Большой Армении и признание Великой России. Гуманитарная помощь от армянской диаспоры и российские программы по постконфликтной реабилитации. Не зря депутат парламента Республики Южная Осетия от партии «Единство» Зыгоева Марина уже второй раз поднимает вопрос о развитии экономических связей с Карабахом. Первый раз она это делала 2 года назад, когда была в Карабахе по приглашению Кавказской сети бизнеса и развития. В этом году она побывала на экономическом форуме, проведенном под патронажем президента Республики Нагорный Карабах Бабо Саакяна. Тема форума – государственно-частное партнерство, основа устойчивого развития экономики. По мнению Марины, на Нагорном Карабахе успешно функционирует горнодобывающая промышленность, а сельхозпродукцию Карабах даже может экспортировать. В заключение Зигоева сказала, что основная миссия, ради которой ей пришлось проделать нелегкий путь из Южной Осетии до Карабаха, это донести дух и идеи форума до предпринимателей и общественности Южной Осетии. И вот уже делегация Южной Осетии едет в Карабах по приглашению уже упомянутой нами сети бизнеса и развития. О том, что понравилось в Карабахе, а в особенности о том, что понравилось и хотелось бы применить в Южной Осетии, мы побеседовали с участниками этой поездки. Из того, что считают необходимым применить в Южной Осетии, первое место, по словам наших собеседников, занимает банковская кредитная система. Уже 3 года карабахские бизнесмены имеют возможность получать 4% кредиты. В Южной Осетии эти проценты на порядок выше. Вызвало уважение у осетинских предпринимателей и то, как на земле Арцах относятся к сельскому хозяйству. Необъятные виноградники сменяются такими же необъятными фруктовыми садами. Ну и, конечно же, любовь к труду и предприимчивость. Вот то, что бы нам хотелось перенять у наших карабахских коллег, сказали наши собеседники. Однако есть одна проблема, без разрешения которой невозможно сотрудничество Карабаха, Армении и Осетии. Эта проблема заключается в организации таможенной и пограничной службы аэропорта Беслан, откуда совершает рейсы самолет в Ереван. Прохождение контроля занимает от 2 до 4 часов. У прошедшего мучения бесланского аэропорта и уважающего себя и свое время бизнесмена часто отпадает желание продолжать деловые контакты с Осетией. Специально для радио «Эхо Кавказа» Алан Парастаев. Схинвал.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Абхазское побережье – любимое место для отдыха многих людей. Но в этот край многие из них, оказывается, едут не только ради моря, а ради еще святых мест. Об одном из таких святых мест, расположенном в верховьях реки Гумиста, рассказывает наш корреспондент Сухуми Семен Пегов.
Курортный сезон в Абхазии – это не только заполненные туристами пляжи и толпы народа на городских набережных по вечерам. Летом сюда приезжают и те, кто хочет посетить святые места, а таких в республике предостаточно. Одна из старейших христианских святынь – Каманский мужской монастырь. Каманы находятся в 15 километрах от Сухума в живописном горном ущелье в верховьях реки Гумисты. С Каманами связаны имена святого мученика Василиска, пророк и предтеча Иоанна Крестителя. Здесь же находится саркофаг, в котором изначально был похоронен Иоанн Златоуст. Если ехать из столицы, дорога до святого места занимает около получаса. На протяжении всего пути по обе стороны вас обступают руины брошенных и разбомбленных во время войны домов. Некоторые из них чем-то напоминают скелеты, тем более, что дальше то и дело мелькают заросшие могилы, видимо, грузинские. Так что уже по дороге в монастырь волей-неволей настраиваешься на суровый лад. Сам команд монастырь располагается на небольшой возвышенности. Он обнесен аккуратной стеной, сложенной из речного камня. Настоятеля монастыря, отца Игнатия, мы на месте не застали, зато познакомились с молодым священником Андреем. У него добродушное лицо, широкая улыбка и общительный нрав. Однако интервью отец Андрей не дает. Не потому что не хочется, а потому что не положено. В качестве компенсации он знакомит нас с паломницей, которая последнее время живет при монастыре. Она представляется нам как раба Божья Юлия. У Юлии несколько хиппейский, может быть, поэтому блаженный вид. Ей около 25. Выцерковленным человеком она стала относительно недавно. До этого была учеба на инженера, плюс работа и изнурительная жизнь в Москве.
Кто мне все это надоело? Да пускай работает рабочий. Я так подумала это. И как бы перестала вести такой образ жизни, когда с этого проснулся, бежишь на работу, работаешь, прибегаешь вечером домой, потому что это рутина, в которой ты себя забываешь, особенно в Москве, в этом крупном городе, индустриальном центре. Это суета-сует. Себя нельзя забывать, ни себя, ни боженьку.
Юля впервые попала в Абхазию этим летом. Однако идеей приехать сюда юная паломница загорелась еще 1.5 года назад, после того, как друзья рассказали ей о своей поездке в Новый Афон.
Размахивая руками, стали рассказывать, как замечательно они побыли на Новом Афоне. Такие, вот, там давай показывать фотки, там еще что-то. Такие, вот, ты представляешь, там так замечательно. Там такие деревья, там такая все вообще. Ну, Афон они сфотографировали, там все фрески, там еще что-то такое. Вот. Ну и горы тоже, все это. Ну, знаете, так они увлекательно все это рассказали, что я взмолилась Всевышнему Боженьке. Боженька, сподоби меня оказаться, пожалуйста, вот в Абхазии.
Юля поочередно живет то в Новоафонском, то в Каманском монастырях. Здесь она помогает по хозяйству, продает свечи и иконки в храме, объясняет туристам, как правильно заказывать сорокауст за здравие. В религиозном отношении Юля человек не особенно амбициозный. Постоянно живя при монастырях, она отнюдь не стремится записаться в послушницы.
Что-то, ну, может быть, с месяц я мотаюсь с Афона сюда. А так я не могу сказать. Послушники – это что-то более серьезное. Это какой-то... Они, во-первых, ходят в потрясниках, у них уже... Они живут по уставу. Я не могу сказать. У меня довольно-таки расхлябанный, разнузданный образ жизни. Я абсолютно непослушная. Не бывает. Послушники должны быть послушными. А я, скорее, непослушница.
Одно из любимых занятий Юли – ходить по горам. Паломница с гордостью демонстрирует свой походный посох и, увлеченно рассказывая о каманах, говорит о том, что горы – само по себе святое место, а уж святое место, которое находится в горах – это вообще высшая благодать.
В горах по-другому все звенит. И вот здесь тоже все звенит. И здесь святая земля. Здесь были раньше границы Римской империи, да, здесь сюда всылали в ссылки. Здесь мощные святыни, да, вот этот Иоанн Златоуст здесь почил, здесь Василиск, великомученик, это вот Иоанна Предтеча, обретение главы. То есть это место, оно само по себе, оно притягивает как магнит. Вот меня, вот знаете, сюда засосало как магнит.
Правда, гулять по горам в этих краях настоятель монастыря Юлия разрешает неохотно. Во время грузино-абхазского конфликта 17 лет назад в районе Каман шли ожесточенные бои, и многие участки не разминированы до сих пор. Даже на стенде, на котором обозначены места для паломничества, располагающиеся в 1-2 километрах от монастыря, крупными буквами написано: «В целях безопасности просим от указанных на схеме маршрутов не отклоняться». Семен Бегов, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Материал Семена Пегова был последним в нашей сегодняшней информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов, главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. До завтра. Всего вам доброго.